Всем привет! В эфире ДВ Новости Шоу, еженедельная программа на канале Deutsche Welle, которую веду я, Ольга Тихомирова. И весь час я вместе с вами в эфире обсуждаю тему недели, а также вместе с нашими гостями. Призываю вас, кстати, задавать вопросы, писать комментарии, лайв-чат я читаю прямо в прямом эфире. Ну и, конечно же, не забывайте ставить нам лайки, чтобы нас поддержать и привлечь внимание к тому, что мы обсуждаем. А мне кажется, что мы обсуждаем довольно важные вещи. Итак, массированные удары по России. Украина сокращает российскую нефтепереработку, а жители центральных регионов страны оказываются под угрозой. Воздушная тревога теперь все чаще звучит в странах Балтии, а Москва вместе с Минском начали ядерные военные учения. Что это? Новая фаза? Мы разбираемся вместе с украинским политологом Владимиром Фисенко, военными экспертами Давидом Шарпом и Маркусом Райснером, руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом. Ну и поднимем еще тему переговоров Европы с Путиным вместе с берлинцами и поэтом Александром Дельфиновым. Итак, новая фаза войны, так ли это? Вот за последние несколько дней Украина ударила по российским регионам глубоко в тылу. Сотни дронов уже которую ночь. Цели НПЗ, как вот в этой ночью под Нижним Новгородом, НПЗ «Лукойла» сейчас горит. Оборонные промышленные объекты тоже цели Украины. Они были и в Москве, и в Подмосковье, и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, в Ярославле. Но дроны попадают и в жилые дома. Вот в ночь на 17 мая 3 человека погибли. В Ярославле перекрывали накануне дорогу в Москву, движение транспорта. В Петербурге несколько раз приостанавливали работу аэропорты. И вот сегодня ночью там опять была тревога. Ежедневные удары по приграничным регионам Белгороду, Курску, Брянску уже вообще перестали быть новостью. Удары по Москве – это, судя по реакции властей, особый случай. Власти, кстати, запретили публиковать фото и видео с мест атак под предлогом общественной безопасности. За нарушение штраф до 200 тысяч рублей. Главный редактор телеграм-канала «Осторожно, новости» Сергей Титов по этому поводу написал довольно ярко, что, я процитирую, «СМИ внутри России не могут ничего. Им нужно слушать угрозы и, извините, ссаться. Зато издания вне России и украинские паблики могут бесконечно об этом писать». Это какая-то рекламная кампания, продолжает Титов, режима по продвижению своих оппонентов, кто раскрутил Экселенову и прочие подобные ресурсы, если не сами власти РФ. При этом жители вот в ходе атак по Москве в ночь на 17 мая отмечали, что во время вот этой крупнейшей атаки беспилотников на московский регион никаких сирен и СМС-предупреждений не было. И многие не знали, где искать укрытие. И, кстати, еще если вы видели, слышали, были затронуты вот этими последними атаками по российскому тылу, то пишите, рассказывайте, как это было и что вы видели. И самое главное, действительно, получали ли вы какие-то сигналы предупреждения, потому что приграничные регионы с ними уже свыклись, можно сказать, там уже давно построены укрытия, в том числе на остановках в городе, а вот что происходит в тех регионах, которые до сих пор не были так массированно затронуты атаками. Но вот последние волны ударов показали, что российское ПВО больше не спасает центральную Россию, а российская тактика. При этом, похоже, не меняется регулярные обстрелы и удары ракетами и дронами, и очень много попаданий в жилые районы украинских городов, украинских населенных пунктов и много жертв среди мирного населения Украины. С нами на связи сейчас украинский политолог Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот президент Украины Владимир Зеленский назвал последние атаки по российским регионам справедливым ответом и ответными мерами на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. Я процитирую сейчас Владимира Зеленского. «Мы четко говорим россиянам, их государство должно закончить свою войну», написал Зеленский. И он до этого говорил о том, что россияне должны почувствовать войну. Как вы считаете, это эффективно? Это приводит к результату?
Здесь не будет быстрого результата, но для Украины это один из главных методов противостояния российской агрессии – асимметричная война. Перенесение войны на территорию России, удар по российскому тылу, удар по инфраструктурным, военным объектам. Ну, в частности, Украина бьет по военным заводам, которые производят ракеты, которые бьют потом по Украине, другое оружие, которое воюет в Украине. Для нас это форма самозащиты. Я думаю, что в перспективе одна из наиболее привлекательных целей для Украины – это Алабуга. Главное предприятие в России, которое производит дроны, атакующие каждый день, атакующие Украину. Так что для Украины это форма защиты, форма самозащиты, несомненно. Что касается эффекта, когда сами россияне чувствуют эту войну, ну, это скорее попутный эффект, это неизбежность войны. Но чисто психологически это тоже очень значимо, очень важно. Вот я простой пример приведу. Буквально вчера видел данные одного российского опроса, согласно которому больше всего сторонников войны среди различных категорий российского населения по поселениям в Москве. Половина жителей Москвы поддерживают войну против Украины. Ну вот теперь война пришла к ним. Это не было целенаправленной целью. Когда Зеленский сказал, что это ответ, ну, конечно же, это был ответом, поскольку перед этим был удар по Киеву, в результате которого погибло 24 человека, был уничтожен целый подъезд жилого дома, три ребенка погибло при этом обстреле. Есть статистика ужасная на самом деле. В апреле, это еще вот без учета удара по Киеву, в апреле в целом в Украине погибло наибольшее число гражданских лиц. Возрастает число мирных жителей, которые гибнут в результате российских обстрелов. Частота российских обстрелов, воздушных ударов по Украине, по городам украинским, она увеличивается. И хотя в России отрицают, что они якобы бьют только по военным объектам, но статистика это наглядно опровергает. Так что для Украины асимметричная война – это способ принуждения России к прекращению военных действий против нашей страны. Здесь не будет, еще раз повторюсь, не будет быстрого, немедленного эффекта. Здесь должно сработать сразу несколько причин. Надо остановить врага на фронте, и Украине удается сейчас стабилизировать линию фронта. Там минимальное продвижение. Надо усиливать давление международного сообщества на Россию, усиливать санкционный режим. Чем больше будет проблем в российской экономике, тем меньше будет возможностей продолжать войну. И, конечно, вот удары по российскому тылу, потому что, как называет президент Зеленский, это тоже наши санкции. Вот удары, например, по нефтеперерабатывающим заводам. Основные доходы, которые позволяют России продолжать войну, это доходы от продажи нефти. Поэтому для Украины это законная цель. И Украина пытается таким образом санкционировать российскую нефтянку, нефтеперерабатывающую отрасль, ну и, естественно, вся военная инфраструктура. Так что для нас это очень важная часть войны. Мы не можем соперничать с Россией в ресурсах. Ресурсов России намного больше, чем в Украине, даже несмотря на европейскую поддержку нашей страны. Так что для нас вот эта асимметричная война – это способ сопротивления российской агрессии.
Владимир, я хотела бы еще уточнить. Эксперты отмечают вот в ходе этих последних массированных ударов по России со стороны Украины, что изменилось качество украинских вооруженных сил, дальность дронов, преодоление ПВО российской. Говорят также о новой фазе войны. Вы согласны с таким названием, с такой оценкой? Новая фаза?
Да, скорее всего, с учетом и количества, и качества ударов по российскому тылу, думаю, что 26-й год действительно становится. Пока еще я бы не делал окончательный вывод, но, скорее всего, вот тенденция очевидна. Речь идет о действительно новом этапе войны, когда война, вот благодаря вот этим воздушным ударам, ну, как это называют, дипстрайки, война все больше перемещается на территорию России. Вообще, вот эта война, которая длится уже больше 4 лет, она трансформировалась очень сильно. Война 22 года и нынешняя война отличаются друг от друга очень сильно. Сейчас, например, практически не используются танки и моторизованные, скажем так, средства, бронетехника, то, что раньше было классическим главным средством войны. Авиация мало используется, зато главное орудие войны – это боевые беспилотники. Ну а вдоль линии фронта FPV-дроны, FPV-системы которые создали так называемую kill-zone, зону смерти, то есть нет привычной линии фронта. Вот такая война, она началась примерно 2 года назад. Ну, постепенно как бы формировались ее предпосылки. А вот сейчас, да, усиление роли дипстрайков, вот этих дальнобойных ударов по тылу, по объектам инфраструктуры, это новая тенденция. Ну и если вот Украине удастся сдерживать линию фронта, если линия фронта стабилизируется, то тогда точно можно сказать о новом этапе войны.
Но при этом Россия тоже может сейчас нарастить удары. Вот сейчас Путин вернется от Си, я не знаю, или как и сам Зеленский предупреждал, например, Россия затянет Беларусь еще больше в эту войну.
Да, такой риск существует. Многие эксперты, в том числе и российские, в том числе и прокремлевские, они фиксируют патовый характер нынешней ситуации. В тупик зашли не только мирные переговоры, которые сейчас на паузе, зависли, но в тупик заходит и война. Угу. И это все более очевидно в Кремле для вот этой Z-публики, Z-комментаторов. И что делать в этой ситуации? На самом деле для Кремля есть две альтернативы. Либо надо постепенно все-таки начинать реалистичные мирные переговоры о прекращении военных действий не на российских условиях, как хотят в Москве, но путем прагматичного компромисса. То, что предлагает Украина, и в принципе то, что раньше, не сейчас, а раньше предлагали американцы. Я думаю, что Соединенным Штатам надо будет вернуться именно к позиции прагматичного компромисса. А вот другой вариант, он очень опасный на самом деле, очень рискованный. Это эскалация войны. И тут тоже есть разные варианты, как это сделать. Один из вариантов, который в России рассматривается еще с 2022 года, это массовая мобилизация. Но это может усилить и без того кризисные тенденции, которые возникли в России. Недовольство населения, раздражение населения, усталость от войны. Осенью 2022 года массовая мобилизация вызвала панику в России. Около 1 000 000 людей тогда выехало из России. Ну, кто-то вернулся, но, тем не менее, это стало ударом. Ударом по вот той стабильности, которая была сформирована путинским режимом. Поэтому вариант очень рискованный вот с точки зрения именно внутренней стабильности. Другой вариант – это попытка атаковать Украину не по тем фронтам, которые уже существуют, а как бы с тыла. Ну, как они это сделали в 2022 году, через территорию Беларуси. Но Украина к этому готова. И президент Зеленский предупредил, буквально вот 2 дня назад, предупредил и Лукашенко, и Путина, что мы знаем об этих планах. И он предупредил, я думаю, не только Лукашенко и Путина. Он предупредил и американцев, которые сейчас заигрывают с Лукашенко, чем может закончиться вот эта ситуация. На самом деле это было предупреждение Китаю. Вот перед визитом Путина в Китай, поскольку у Китая есть экономические интересы в Белоруссии. И Китай на самом деле, хотя и нейтрально относится к российско-украинской войне, но не хочет ее эскалации, не хочет ее расширения на другие страны. Так что здесь Украина сделала такие предупреждающие, я бы сказал, профилактические действия. Ну и вариант, который тоже рассматривается, это попытка атаковать соседние европейские страны. Может быть, даже в гибридной форме. И таким образом и проверить НАТО на прочность, как будет работать 5-я статья. И, может быть, испугать западных союзников Украины, европейских союзников Украины, чтобы они отказались от поддержки нашей страны и пошли на уступки России. Это попытки сломать вот нынешнее равновесие. Но любой из этих способов, он очень опасен и очень рискован. Поэтому я думаю, что в Кремле окончательного решения не приняли. Видимо, ставка делается на то, что еще давайте летом поатакуем Украину, а вдруг Украина не выдержит и сломается, а после этого уже осенью будем определяться.
Я как раз хотела спросить про страны НАТО, потому что вот последние эти атаки, все более массированные на территорию России, они затронули страны Балтии, потому что дроны залетают в воздушное пространство. И это означает, что аэропорты закрываются, дроны падают там, на территории этих стран. Вот накануне военные Эстонии заявили, что они впервые сами сбили украинский дрон, который был направлен в Россию. Не последует ли отсюда критика в адрес Украины, что уже достаточно, хватит, а мы-то тут при чем?
Смотрите, проблема действительно очень серьезная, непростая. Это создает некоторое напряжение в отношениях с нашими партнерами, тем более страны Балтии. Это те страны, которые нам с самого начала, несмотря на маленькие масштабы этих стран, помогали очень активно. С точки зрения, скажем так, своих возможностей, объема своего ВВП, они нам помогали, может быть, гораздо больше, чем многие крупные европейские страны. Поэтому для нас очень важны отношения с балтийскими странами и сохранение этого партнерства, фактически союза. И когда наши дроны оказывались на территории этих стран, украинская дипломатия приносила свои извинения. Я думаю, что будут сейчас менять тактику украинские военные в этой связи. Дело в том, что на самом деле вот наши дроны туда попадают не просто потому, что мы запускаем через территорию этих стран, как говорят в России. Здесь надо учитывать, что российская система радиоэлектронной борьбы, она нашла определенное противоядие, которое, может быть, работает не в полной мере, но уже дает свой эффект. Это система перенаправления украинских дронов. Их, когда удается их встретить, их пытаются перенаправить. Но куда? Именно на территории стран Балтии. То есть сознательно делается вот эта ситуация, когда украинские дроны оказываются на территории стран Балтии. И эту проблему, я думаю, будут пытаться решить. Для нас очень важно атаковать порты в Балтийском море, потому что через них идет значительная часть как раз нефтяного экспорта России. Ну и удары по Петербургу и окрестностям, они также значимы по инфраструктурным объектам Петербурга. Сам город не атакуется. Да, также значимы, как и атаки по Москве, Московской области. Поэтому проблема существует, ее надо решать. То, что сбивают, ну, на самом деле Украина еще с 22 года призывала наших западных партнеров, в частности Румынию, Польшу, сбивать российские дроны, которые регулярно залетали на их территорию. И сбивать начали только в прошлом году, когда целая группа российских дронов залетела в глубину Польши, и явно это была целенаправленная провокация. Поэтому то, что сбивают, это нормально, это форма самозащиты. Наши дроны могут случайно туда попасть, либо вот благодаря действиям российской системы РЭП. Нужно сбивать и российские дроны, которые оказываются на территории европейских стран. Вот в этом плане Украина только приветствует активизацию систем ПВО и активные действия авиации стран НАТО. Главное, чтобы сбивали еще и российские дроны и ракеты, которые
сбивайте
оказываются...
дальше. Владимир, я хочу последний вопрос вам успеть задать. Вы затронули уже эту тему, это тема переговоров. Последствия массированных ударов скажутся ли каким-то образом на вот этой теме переговоров? Понятно, что американская мирная инициатива сейчас на паузе, но тут активизировались, как вы видели наверняка, в Европе. Вот не затормозят ли такие удары возможные переговоры о мире?
Ну, риск тут есть, конечно же. Даже Дональд Трамп, возвращаясь из Китая, ну, в своем стиле, несколько путанно, эмоционально, он высказал тоже такое опасение, что вот, да, США хотят продолжать переговоры, возобновить переговоры о завершении войны, но вот был удар по Киеву, то есть как бы было такое сомнение. Но я думаю, что Украина точно готова к возобновлению мирных переговоров. Эта позиция Украины не менялась. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, который является одним из участников переговорной группы, он в каждом своем интервью подчеркивает готовность Украины к переговорам. Тут должна быть готовность со стороны России. Вот такой готовности мы пока не видим. На словах вроде бы да, но реальных действий, к сожалению, нет. И самое главное, должна быть изменена логика переговоров. Если переговоры будут идти опять о том, что украинские войска должны выйти из Донбасса, и это якобы условие мира, это тупик. И, кстати, Россия фактически это подтвердила. Вот эти все заявления о том, что в России опять требуют не только Донбасс, но и Херсон и Запорожье, в Украине в этом не сомневались, что Россия не снимет эти требования. Но это же опровержение американского мирного плана. Это противоречит тому, что предлагают американцы. Поэтому логика мирного процесса должна быть изменена. Договариваться надо о прекращении огня. Всеобъемлющем полном прекращении огня. На длительный период, с возможностью пролонгации. Может быть, сначала секторальное прекращение огня. Вот Украина предлагала и аэропортное перемирие, и еще раньше энергетическое перемирие. Здесь варианты есть. Главное – возобновить мирные переговоры и начинать именно с прекращения огня. Если в США примут эту логику, а именно с нее они начинали мирный процесс год назад, еще в феврале-марте, то тогда, я думаю, что может быть реальная перспектива. Но все упирается вот в неготовность Кремля, российской стороны, к реальным мирным переговорам, к сожалению.
Спасибо большое. Владимир Фисенко, украинский политолог, был с нами на связи. Спасибо, Владимир. А я хочу сказать, что по поводу переговоров в Европе, на самом деле, действительно продолжает последние дни, если можно так выразиться, булькать. Кстати, бульки в переводе с украинского – это значит пузыри. Интересно, это имеет какое-то значение в данном случае. После того, как в общественную дискуссию были вброшены кандидатуры в переговорщики с Путиным, названные политики стали реагировать. Вот бывший канцлер Германии Ангела Меркель отвергла идею своего посредничества в переговорах ЕС с Россией, прямых о завершении войны в Украине. По ее словам, подобные процессы требуют личного участия руководителей, а не передачи ответственности третьим лицам. Но вместе с тем Меркель призвала к более активной роли Европы в переговорах с Москвой о прекращении войны против Украины. И вот на следующий день канцлер Германии Фридрих Мерц решительно осудил отказ России садиться за стол переговоров. Каждое предложение сесть за стол переговоров заканчивалось еще более сильным обстрелом Украины со стороны России, напомнил Мерц, отметив, что какие-либо переговоры в принципе не могут быть проведены без полного прекращения огня. Это то, что у нас сейчас как раз говорил и Владимир Фисенко. Мы спросили берлинцев, что они думают и о переговорах, и кого бы послали, условно говоря, к Путину уговаривать.
Если это возможно, то да. Но я не знаю, это все так печально. Но надеюсь, что можно договориться. Кому из политиков вы бы это доверили? Не Фридриху Мерцу. Но я надеюсь, что кто-то есть. Не знаю.
Я из Англии, и я лично считаю, что всегда следует вести переговоры. Я не думаю, что война когда-либо может быть ответом на политическую проблему.
Я не думаю, что Путин открыт к переговорам. Я даже не знаю, кто бы мог подойти на эту роль. Если бы вы могли выбрать, есть ли кто-то, кому бы вы это доверили? Вряд ли.
Нет-нет.
Не знаю. Это очень сложный вопрос, потому что Путина трудно понять. И то, что он говорит сегодня, завтра может уже потерять актуальность. Но, тем не менее, всегда стоит пробовать переговоры. Если бы у вас был выбор, кому бы вы поручили эту роль? Возможно, не немцу. Не знаю. Я бы, наверное, выбрала какого-нибудь дипломата из другой страны. Для переговоров любой момент правильный. Переговоры — это о мире. Переговоры — это про добро. Все лучше, чем война. Но не Трамп. Возможно, сейчас Европейскому Союзу все-таки стоит вступить в игру, а нашему канцлеру снова внятно высказаться по поводу войны.
Я не думаю, что Путин хочет вести переговоры.
Если же все-таки до переговоров с Путиным дойдет, то кто бы мог быть посредником?
Не знаю, но ни в коем случае не господин Шрёдер.
Почему?
Потому что он не является непредвзятым. Я также не могу себе представить, что Украина согласилась бы на него в качестве независимого посредника. Я из Колумбии. Всегда есть место для дипломатии, просто нужно постараться понять различия и найти общий язык со всеми.
Кто может договориться с Путиным?
Честно говоря, я не вижу, кто именно мог бы взять на себя эту роль посредника. Это должен сделать весь Европейский Союз, который должен обратиться к Путину и начать попытки переговоров. Я надеюсь, что они сядут наконец-то за стол переговоров и поговорят друг с другом, и я имею в виду по-настоящему поговорят, каждая сторона по-своему упряма, и поэтому там должен быть еще какой-то нейтральный, кто бы мог немного координировать процесс. США, на мой взгляд, не подходят, они слишком сильно вмешались в ситуацию. Китай тоже не совсем нейтрален, поэтому я бы скорее предложил Австралию, они не имеют к этому никакого отношения, они, возможно, могут взглянуть на ситуацию объективно и с той стороны, и с другой. Я бы скорее что-то такое мог бы себе представить.
Я сейчас напомню, откуда, собственно говоря, пошел этот разговор о переговорщиках. Его начал сам Путин, выступая по случаю 9 мая. Он вдруг взял и сказал, что готов говорить, и предложил переговорщикам экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Мой коллега и поэт Александр Дельфинов к нам подключается. Да? Мы пытаемся каждую неделю теперь давать его стихотворный взгляд на события, которые происходят в мире. Ну, итак, да, переговоры с Путиным.
Очень громко пели птички за окном. Я прислушался к пению птичек, и птички напели мне сказку про кремлевского гнома. Вот я ее прочитаю. «Заскучал кремлевский гном. Стало вдруг обидно. Он на стуле за столом, а его не видно. Мне, великому царю, нужен собеседник. Всем народам говорю, Герхард мой посредник». Заскрипел вдали Газпром, закачались башни, то не с неба грянул гром, старый Герхард кашлянул. По Европе шум и гам, хуже птичьей свадьбы. Что теперь поделать нам? И кого послать бы? На переговоры в ад трудно выбрать ангела. Тут выходит в первый ряд фрау Меркель, ангела. Прекращайте, детвора, споры эти костные. Без посредников пора говорить, как взрослые. Звезды светят ярче ламп, мир застыл, как в коме. Только расчихался Трамп где-то в Белом доме.
Спасибо большое. Александр Дельфинов, поэт, со своим взглядом на переговоры с Путиным. И ангелами. И ангелами. Да, переговоры в ад, вот так считает Александр Дельфинов. Если у вас есть свои мнения по этому поводу, то пишите их, конечно же, в нашем чате. Я напомню, там по-прежнему действует опрос. Мы спрашиваем вас, что вы думаете по поводу того, что в России запретили публиковать фото и видеосвидетельства последствий атак дронов. В первую очередь на Москву и московский регион. Это касается столицы. Про это думают российские власти. А сейчас, в общем, перейдем к внешнеполитическим усилиям России. Что еще она делает вот в ходе такой новой фазы войны, о которой многие говорят? Итак, Путин уехал к Си в Пекин сразу после Трампа. И одновременно Москва начала вот те самые ядерные учения вместе с Белоруссией. Официальная цель – отработка применения ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Это 64 тысячи военных, почти 8 тысяч единиц вооружений, военной и специальной техники, более 200 ракетных пусковых установок, 73 корабля и 13 подлодок. Говорят, что учения самые крупные в постсоветской истории. При этом всего несколько дней назад, я напомню, в России, как сообщалось, был произведен успешный запуск межконтинентальной ракеты «Сармат». Утверждается, что произошло это еще 11 мая, заявили об этом позже. По итогам испытаний президент Владимир Путин заявил, что до конца года ракету поставят на боевое дежурство. Правда, говорят, да, что уже 5 лет, как обещает Владимир Путин, поставить ракету «Сармат» на боевое дежурство, а она все еще не там. В ответ еще в МИДе на вот эти учения в МИДе подхватили тему ядерного оружия и сразу обратились к Западу. Я процитирую заявление главы МИД России Сергея Рябкова. «И чтобы никому в воспаленных мозгах, которым грезится победа над великой Россией, не померещилось, или примерещилось, как он пишет, что сейчас момент, когда можно попробовать когда можно попробовать свои силы. Они получат, вот так сказал Сергей Рябков Западу сразу после того, как Россия протестировала межконтинентальную ракету «Сармат». Так вот, что с нынешними учениями, с учениями, которые Россия проводит вместе с Беларусью? Я спросила накануне у руководителя проекта «Ядерное вооружение России» Павла Подвига.
Это плановые учения, и более того, есть тому свидетельство, а именно мы знаем по вот, навигационным предупреждениям, например, что вот, большие учения с запуском ракет баллистических и запуском ракет с подводных лодок, они планировались где-то как минимум на начало мая. Вот, но потом, по-видимому, были отложены, и вот сейчас, так сказать, со второй попытки начались. То есть, вот, все это показывает, что процесс там был, то есть, все это было запланировано, и я не думаю, что это привязано к каким-то конкретным событиям в той или иной форме. То, что вот, необычно несколько, конечно, то, что участвует Беларусь. И на самом деле, что, на мой взгляд, интересно, что Беларусь объявила о начале учений или начала даже их за день до России. То есть, что может тоже как-то свидетельствовать о том, что как-то так, там есть какое-то рассогласование, скажем так, в штабах. Но, тем не менее, я проверил, то есть, на самом деле... Проведение таких учений в мае – это ну, необычное событие. Обычно такого рода учения проходят осенью, где-то в октябре, и уже на протяжении больше 10 лет. Но, тем не менее, прецедент был. Вот я посмотрел, в 2014 году были тоже учения, тоже достаточно большие, в мае. Там была немножко другая программа, понятно, Белоруссия никак в этом деле не участвовала. Но, тем не менее, вот... Пока все говорит о том, что это, так сказать, разумно запланированное и событие в рамках вот каких-то стандартных программ боевой подготовки и прочего, что в этом случае
да, происходит. Да. Да. У меня тогда уточнение. Вот сейчас, когда многие договора международные разорваны, вот уведомления об этих учениях, предупреждения, стороны вообще, как узнают о том, что вот Россия запланировала такие учения?
Ну, есть несколько каналов, да. С одной стороны, конечно, вот договор СНВ закончился, и там в договоре была на самом деле система отдельная предупреждений, нотификаций о, так сказать, перемещении, например, баллистических ракет. То есть, вот. Сейчас этого всего нет, но, тем не менее, когда Россия еще приостанавливала действие договора, Россия обязалась сохранить режим предупреждения о нотификации о пусках баллистических ракет. И это 1988 года соглашение, и вот, соответственно, за как минимум за сутки Россия подает соответствующее уведомление Соединенным Штатам. Кроме того, есть вот те навигационные предупреждения, о которых я упоминал, вот они, мы их видели уже где-то несколько дней назад, по-моему, где-то 16 мая примерно, они уже все были выданы, и то есть было понятно, что будут производиться какие-то пуски. То есть... Определенный элемент, ну, скажем так, неожиданности, он связан скорее вот с отработкой каких-то процедур совместных с Белоруссией. Вот. Ну, с другой стороны, тоже о них было заявлено, и я не думаю, что здесь есть какая-то, так сказать, в связи с этим какое-то беспокойство.
А понятно ли вообще, что конкретно отрабатывается в ходе этих учений? То есть, насколько они масштабны? Какой-то конкретный удар, какое-то направление? Вот это можно узнать из тех данных, которые в том числе вы получаете?
Ну вот пока, как было заявлено, то есть периодически объявляется о том, что вот цель учений заключается в том-то и в том-то. Здесь, если я правильно помню, в заявлении Министерства обороны российского сказано, что вот да, отработка действий в условиях агрессии или что-то в этом роде. То есть и ну, отрабатываются, во-первых, все процедуры выдачи приказа, например, на применение, то есть процедуры приведения каких-то частей в готовность. Вот, судя по всему, в ходе этого учения будут отрабатываться, скажем, процедуры выхода подводных лодок в море на дежурство. Вот то, что в части нестратегических ядерных сил вот будут отрабатываться вот эти процедуры, скажем так, встречи в условленном месте, где вы привозите с одной стороны ракеты или самолеты, а с другой стороны туда же привозят боезаряды или в данном случае макеты боезарядов. То есть вот это все, то есть сказать, что, так сказать, куда-то это все направлено, я думаю, мы не можем, и я думаю, это вот специально никуда не направлено, но понятно, что эта система сложная, и да, действительно, для того, чтобы быть как-то, иметь какую-то уверенность в том, что она работает, да, вам нужно, так сказать, эти все процедуры периодически отрабатывать.
Это был руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг. И вот вроде Павел Подвиг успокоил. Все же не совсем внезапные учения и не очень выбивающиеся по масштабу своему. Вот, кстати, ТАСС сообщает, что вооруженные силы России отработали приведение соединений воинских частей высшей степени боевой готовности к применению ядерного оружия. Об этом сообщают в Министерстве обороны. Ну, в общем, все выполняют. Боевые задачи, получение специальных боеприпасов для ракеты «Искандер-М», для подготовки к ракетным пускам. Но да, все это явно сопровождается бравурной ядерной риторикой, которую довольно часто применяет Россия. Но в качестве внешнеполитического, скорее, дипломатического такого шага, хода, трюка. И все это происходит на фоне все более массовых ударов по российскому тылу и на фоне фактической остановки фронта. Темпы продвижения российской армии в этом году оказались самыми низкими за последние 2 года, так говорят эксперты. И вот потери, которые достигают 35 тысяч в месяц, практически не приносят результатов. Так пишет, например, издание Wall Street Journal. Украинцы научились выслеживать и ликвидировать практически всех солдат противника с помощью дронов и групп зачистки, сказал газете Роб Ли из Американского института исследований внешней политики. У нас, я надеюсь, уже подключился к нам военный эксперт Давид Шарп. Давид, здравствуйте. Рада вас видеть.
Да, Ольга, здравствуйте.
Я хотела бы сначала попросить вас прокомментировать вот эти последние сообщения в СМИ о фактической остановке фронта и вот этой новой тактике ВСУ дронами останавливать продвижение российских войск. Зеленский тоже вот недавно говорил о том, что населенный пункт вернули Украине фактически без участия пехоты, одними дронами.
Это не новая тактика, я начну с конца. Уже да, очень много времени основное средство поражения на фронте, кстати, с двух сторон, это дроны. Однако, так как российская армия больше наступает, здесь больше задействования пехоты и больше ее движения, соответственно, больше целей для украинцев. Украинцы опираются на дроны FPV, дроны на оптоволокне, дроны-сбрасыватели уже достаточно давно. И это не всегда, кстати говоря, от хорошей жизни. Это в том числе и потому, что собственной пехоты не достает. Это важнейшая проблема украинских вооруженных сил. И кое-какие другие средства либо отсутствуют по объективным причинам. Например, у Украины нет качественной многочисленной авиации по понятным причинам. Или, скажем так, ими не владеют в должной степени. А дроны – это достаточно эффективное в нынешних условиях и доступное для массового производства оружие. И его используют сполна. Да, продвижение в последние несколько месяцев, и это после того, как осенью и в начале зимы казалось, что российские силы, не казалось, это реально так было, продвигались по меркам этой войны достаточно быстро. Сейчас ситуация иная, и в основном она продиктована возросшими потерями, соответственно, отсутствием значительных резервов российской армии. Раз резервов не хватает, то сужаются участки наступления и давление становится менее интенсивным. Как следствие, продвижение очень небольшое даже по российским меркам. Кое-где украинцам удалось даже отбить территорию. Тем не менее, я предположу, что российское командование, лично Путин, не оставляют, естественно, идеи захватить Донецкую область, а заодно захватить что-то, до чего руки дотянутся. Есть накопление резервов, есть попытка перевести дыхание и будут попытки усиления давления, безусловно, на ключевых участках фронта. И важно также помнить, несмотря на эти успехи относительно украинских вооруженных сил, у украинских вооруженных сил тоже есть существенные проблемы, в том числе и с численностью личного состава, и качеством применения, и количеством резервов.
То есть вы считаете, что Россия сейчас накапливает ресурсы для новых ударов, для нового наступления, летнего наступления, которое, в принципе, должно было уже начаться?
Удары продолжаются, с одной стороны, просто менее интенсивные, менее эффективные. С другой стороны, да, как я это вижу, пытаются накопить дополнительные ресурсы, чтобы интенсифицировать натиск, чтобы в рамках летней кампании добиться больших результатов. Безусловно, то, чего удалось добиться в рамках весенней кампании, явно не соответствовало запросам и надеждам российского командования и лично Путина.
Давид, я тогда переключусь теперь на массированные атаки дронами по центральным регионам России со стороны Украины. Вот с вашей точки зрения, это временное усиление атак, тоже поднакопили силы, или это действительно новая стадия, о которой так говорят?
Я не думаю, что это временно. Силы, безусловно, поднакопили, но это нечто большее. Это не просто поднакопили, наладили массовое производство и широкого ассортимента дронов. Mm-hmm. Не знаю, насколько его будут продолжать масштабировать, это производство, но на данный момент оно вышло на очень высокие количественные показатели, и результаты этого отражаются на масштабности ударов. Причем важно понимать, что удары параллельно наносятся и средствами более короткого радиуса по российской логистике в нескольких десятках километров от фронта и где-то в радиусе сотни другой, по логистике и средствам противовоздушной обороны. В тот момент, когда выбиваются довольно много средств противовоздушной обороны, за несколько месяцев их выбито было очень много, это с видеоподтверждением, слабнет российское ПВО, и в эти бреши заходят все больше и больше беспилотников, которые масштабно производятся. Соответственно, мы видим и наращивание усилий украинцев, и повышение эффективности ударов, и то, что российское ПВО далеко не везде и далеко не полностью справляется с этими ударами, это тенденция, это системный подход, и, по всей видимости, эта тенденция продолжится.
Так вот, чуть поподробнее тогда, если можно, о состоянии российской ПВО, потому что обсуждалось, что там три кольца вокруг Москвы, все, их больше нет? Или тоже заканчиваются снаряды, как у украинцев?
Москва – это далеко не все российское ПВО, я скажу больше. ПВО – это целый комплекс мер, не только связанных с обороной конкретного объекта или конкретного города. Например, тот факт, что до Москвы долетают многочисленные беспилотники, говорит о том, что другое ПВО в других местах не сработало достаточным образом. В идеале ПВО должно быть таким, которое перехватывает почти все цели где-то в районе границы и в районе линии фронта. То есть это некое, это уж если на то пошло, первое кольцо. И оно подразумевает из себя не только наземные средства, это средства и воздушные, это и вертолеты, если мы говорим об охоте за беспилотниками, и истребители. И, конечно же, средства обнаружения и контроля, которые должны идентифицировать все цели и вести их. И вот здесь российское ПВО не справляется по объективным и субъективным причинам. Ну а дальше уже последние рубежи обороны, будь то Москва или какие-то другие объекты. Причины объективных и субъективных хватает. Давайте чуть-чуть перечислим. Значит, во-первых, не самая совершенная техническая материальная часть, это очевидно. Несмотря на рекламу и пропаганду, российские средства ПВО в комплексе – это не вершина технологий. Более того, создавались они не для борьбы с беспилотниками, а с классическими целями. За годы кое-что адаптировали, кое-что стали производить специально под беспилотники, но, тем не менее, многое из них не для этого предназначено. Не лучшая выучка личного состава и командования. Много примеров, в том числе и видео, как поражали средства ПВО, как они расположены, как они действовали. Говорят о том, что здесь не все хорошо, и это очевидно. Вообще в российской армии с боевой подготовкой, выучкой в среднем не очень хорошо, а где-то и плохо. Соответственно, нет причин считать, что ПВО это какой-то островок благополучия. Естественно, это не так. Теперь, собственно, дефицит средств ПВО – это тоже серьезная проблема, с которой Россия сталкивается отнюдь не только Соединенные Штаты, Саудовская Аравия или Украина. Средства ПВО – это дорого, и все их компоненты, причем мы говорим и боеприпасы, и сами ЗРК, и средства обнаружения. Это не просто еще и дорого, это технологически сложный процесс производства, что даже в случае наличия денег невозможно быстро получить это средство, если производственный цикл долгий. Ну, давайте такой дурацкий пример демагогический. 9 лучших женщин не могут родить одного ребенка за месяц. Да, это понятно. И то же самое, хоть это...
То же самое с ракетой для ПВО.
Безусловно. То же самое с ракетой ПВО. При этом Россия очень много расходует ракет ПВО, в том числе на беспилотники обманки, в том числе не на обманки. И Россия несет тяжелые потери. И командование сил беспилотных систем Украины недавно подводило итоги первых месяцев этого года. Пораженных средств и компонентов систем ПВО России вот с начала января. И там было хорошо, я сейчас цифру не помню точно, но более хорошо, более 100 из ЗРК и радаров пораженных, там, по-моему, в районе 150. Причем с видеофиксацией, то есть это не просто заявление, это огромное количество. То есть что мы видим? Тяжелые потери, огромный расход, недостаточные темпы производства, по всей видимости, по объективным и субъективным причинам. Еще один момент о том, что есть дефицит боеприпасов, пишут из Z-военкоры, в частности, для «Панциря» было такое сообщение. Мы очень много видим фотографий и видео, где в российских ЗРК нештатное количество боеприпасов. То есть это явно не случайно. В общем, и, конечно же, Россия большая страна. После всего перечисленного объективных и субъективных причин, еще одна причина. Россия большая страна. В тот момент, когда средства поражения вырвались на оперативный простор, преодолели вот эту первую линию обороны, дальше за ними гоняться и контролировать их еще труднее. И мы видим результаты. Тришкин кафтан, если так вкратце, российское ПВО это в заметной степени Тришкин кафтан, который в свете наращивания Украины возможностей и растущих потерь все больше и больше трещит. И это существенная проблема, которая будет, вероятно, усугубляться.
Давид, были сообщения вот в ходе этой массированной атаки по Москве и Московскому региону о том, что не было сигналов предупреждения населения о том, что надо уходить, надо спускаться в бомбоубежище. Означает ли это, что застали врасплох?
Я не могу здесь сделать этого однозначного вывода. Во-первых, весь вопрос упирается в том, а какая, собственно, ну, назовем так, политика или тактика в этом отношении. Вообще, есть ли решение предупреждать, вот летят беспилотники, если да, то на каких дистанциях, при каких дистанциях беспилотника от населенного пункта или конкретного района в Москве нужно предупреждать население. То есть я не знаю, какова политика во всем, что касается предупреждения в Москве и Московской области. Ага. Может быть, где-то в одних городах принято предупреждать, а в Москве...
Приграничных регионах. Избежание... У нас есть Белгород, Курск,
да,
там предупреждают.
Во-первых, вот, поэтому говорить о провале, застали врасплох можно, лишь только когда мы знаем, например, что нужно, есть решение предупреждать, а вот прилетели беспилотники и не предупредили, тогда это провал. А если умышленно принято решение ни в коем случае или там в крайнем случае только предупреждать, то, в общем-то, тогда все было в соответствии с политикой партии. То есть здесь нужно знать, каковы точно указания. У меня этого ответа нет, но в принципе, в общих чертах, когда вражеские боеприпасы близко и находятся или сбиваются прямо над головой, логика говорит о том, чтобы в этих местах был сигнал воздушной тревоги, и мы видели видеокадры из Москвы и Московской области, конкретно перехватов, конкретно беспилотников, пролетающих мимо, и здесь бы ожидалось при нормальном подходе, чтобы население было предупреждено.
Еще вопрос у меня тогда, вернемся к украинской армии, к ВСУ, потому что Минобороны накануне объявил, Минобороны Украины, объявила о создании первой украинской корректируемой авиационной бомбы, КАБы, которыми знамениты, ударами этих бомб знаменита Россия по Украине, она это делает. Так вот, значит, объявили 250 килограмм, разрабатывали 17 месяцев с учетом реалий современной войны, как сказал глава Минобороны Украины. Федоров, что она даст украинской армии?
Чтобы знать, что она даст украинской армии, нужно знать ее реальные тактико-технические характеристики, а также масштабы производства. К сожалению, не то чтобы к сожалению, по всей видимости, это секретно, они не озвучены. Mm-hmm. И просто можно привести другие примеры. Например, украинцы достаточно активно используют американские и французские бомбы, американские GDM, французский Хаммер, бомбы примерно похожего типа. О чем идет речь? Речь идет о классической свободно падающей авиабомбе, на которой установлен комплект высокоточного наведения по спутнику. И, соответственно, крылышки и хвостик, я специально так упрощенно говорю, который позволяет этой бомбе планировать с довольно большого расстояния, а заодно осуществляется, благодаря этому механизму наведения, осуществляется корректировка ее полета. В итоге бомба падает в цель, будучи сброшенной с многих десятков километров, это в зависимости от того, на какой высоте и скорости находился самолет, и попадает точно в цель в считанные метры. Украинцы применяют эти бомбы десятками в месяц, иногда больше, но их недостаточно. Американские,
а куда они, куда они их направляют?
Такого рода бомбы типа GDM со спутниковым наведением эффективны для поражения статичных целей, то есть не по движущимся целям, но если у тебя есть точные координаты цели, ну, например, артиллерийское орудие, либо штаб какой-нибудь, и ты грамотно сбросишь эту бомбу с самолета, то она попадет почти точно плюс-минус несколько метров и с большой вероятностью цель уничтожит. То есть важна разведка, важно точно знать координаты цели, и дальше весь вопрос в исполнении. То есть это очень эффективное и важное оружие. И, например, Соединенные Штаты и Израиль, это львиная доля боеприпасов, которые применяются вообще в войнах на Ближнем Востоке и конкретно в Иране против иранских целей. Украинцев этих бомб мало. И поэтому напрашивается, хотя у них и мало самолетов, но и бомб тоже недостаточно, напрашиваются собственные бомбы такого типа. И весь вопрос упирается в то, насколько они реально точны, и насколько их можно много производить, потому что здесь важна основа. Советская старая свободно падающая бомба, либо ты ее производишь, либо готовую продукцию. И вот насчет того, насколько они точно эффективны, не то чтобы у меня есть вопрос, у меня нет на это ответа. Для сравнения, это очень важно, Россия применяет похожие бомбы довольно в массовом режиме по похожему принципу. Только российские бомбы, в отличие от американских и французских, далеко не так высокоточны. И даже в основном совсем не высокоточные. Они в большей степени являются планирующими бомбами, которые летят примерно куда-то и, как правило, поражают цель с разбросом не в несколько метров или десяток другой, а сотня другая, пятая метров. Соответственно, российские бомбы – это больше статистическое оружие, которое эффективность набирает за счет большого количества, да и то. То есть больше эффективно разрушать поселок. Сбрасываешь день за днем десятки бомб, какие-то да попадут, плюс психологическое воздействие, плюс опять-таки разрушение. Например, хочешь, чтобы не было высотных зданий в каком-то поселке городского типа, из которых операторы дронов оперируют, сбрасываешь на него месяц за месяцем эти бомбы, пока этих зданий не прекратят существование. То есть это российский подход за неимением по-настоящему точных дальнобойных бомб такого уровня, хотя их выдают за реально высокоточные. Если украинцы сделали что-то, что по уровню похожее на российские, то, на мой взгляд, это не тот результат, ради которого нужно стараться. Если их результаты приблизились к вот этим американским и французским, и можно будет производить довольно много бомб, это даст украинцам много. Но ответа у меня на данный вопрос на данный момент еще нет.
Спасибо большое. Давид Шарп, военный эксперт, с нами был на связи. Спасибо, Давид. Я спросила накануне мнение еще одного военного эксперта, австрийского полковника Маркуса Райснера из Академии австрийского генштаба. Он следит за ходом войны со своей системой подсчета. И вот по ней получается, что началась новая десятая фаза конфликта, так он посчитал. И вот как он это объясняет и мотивирует.
Один из факторов, который мы наблюдаем сейчас, это то, что Украина теперь ведет войну на стратегическом уровне и способна, и это значительное отличие от того, что было раньше, быстро отвечать России на ее воздушные атаки. Конечно, я пока не знаю, как долго это продлится и каковы будут последствия, но ключевой момент заключается в том, что в отличие от последних лет, когда российские авиаудары по Украине фактически стратегически превалировали, сейчас мы наблюдаем видимый сдвиг. Почему это стало возможным? С моей точки зрения, Украина многому научилась за последние годы, и несмотря на постепенное отстранение США, неполное, но в некоторой степени ощутимое, смогла найти союзников в Европе, которые помогают ей производить создать настолько большое количество беспилотников, что их достаточно для проведения эффективных атак на Россию. Это главное. Мы видим, что Россия ежедневно запускает в среднем от 100 до 150 беспилотников, а каждые 5-10 дней происходят крупномасштабные атаки с использованием до 800 беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов. И это, конечно же, приводит к ощутимым ударам по Украине. До сих пор Украина едва ли могла ответить должным образом, концентрируя свои силы и атакуя ключевые точки в России, такие как нефтяные терминалы и подобные объекты. Но теперь Украина обладает достаточным потенциалом. Производится достаточно беспилотников, чтобы эффективно атаковать Россию сотнями и даже тысячами беспилотников. И мы только что могли это наблюдать на деле. Ключевым моментом было именно то, что Украине необходимо было накопить силы для эффективных атак. Что я имею в виду? Это означает, что сторона может запустить больше беспилотников, чем противник, в данном случае Россия, может отбить при помощи своих систем противовоздушной обороны. То есть нужна была масса беспилотников, способная в случае Москвы, окруженной многочисленными кольцами ПВО, пробить и прорвать эти защитные системы, чтобы поразить цели внутри города. И еще одна деталь, почему это так важно. Потому что российский нарратив таков. Эта война, или как в России ее называют спецоперация, происходит где-то далеко, а нас она не касается. И уж точно она никак не затрагивает москвичей или петербуржцев. Но это утверждение сейчас не выглядит уж столь правдоподобным, особенно если украинские беспилотники вдруг начнут наносить удары так, как это было в Украине.
Но есть и другая сторона медали. И я имею в виду страны Балтии. Сирены воздушной тревоги там звучат все чаще, потому что их воздушное пространство оказывается нарушено. Это новый источник угрозы. И как может развиваться ситуация?
Мы, конечно, видим, что эта война беспилотников все больше приводит к эскалации на стратегическом уровне, и не случайно Россия немедленно возобновляет свою обычную тактику, как мы ее наблюдали в последние годы. С угрозами применения ядерного оружия, пусть и косвенно, посредством ядерных учений, развертыванием ракеты «Сармат», способной нести ядерную боеголовку. Об этом стало известно 12 мая. И с заявлениями различных официальных лиц, мол, мы на самом деле не сталкиваемся с экзистенциальной угрозой. А если бы до этого дошло, у нас есть ядерное оружие, которое мы способны применить. Мы хорошо знакомы с этими угрозами. Также понятно, что беспилотники летают на очень большие расстояния, например, из Украины в сторону Санкт-Петербурга, и при этом существует вероятность, что из-за помех, ошибок навигационных систем и других подобных проблем беспилотники могут приземлиться в других странах. Так было и в странах Балтии. Но, думаю, очевидно, что страны Балтии действительно понимают, что пока идет война между Украиной и Россией, сопутствующего ущерба не избежать. И с этой ситуацией придется примириться, хотя эта ситуация, естественно, привела к некоторым внутриполитическим трениям в странах Балтии. Что еще надо отметить, Россия беззастенчиво использует соседние государства в своих интересах. Например, почему российские беспилотники до сих пор могут залетать вглубь Украины? Дело в изменении тактики. Теперь они летают вдоль белорусско-российской границы, и это позволяет им продвигаться вглубь Украины и затем атаковать там цели. Это означает, что Россия не беспокоится о ситуации на местах и, по сути, втягивает в конфликт все те страны, которые ей нужны на пути для достижения собственных целей.
По поводу достижения собственных целей, литовская армия отправила сегодня несколько уже предупреждений о воздушной опасности из-за дрона на территории Белоруссии, который, очевидно, движется в сторону Литвы. Воздушная тревога объявлена по всей стране. Вот что сказано в этом оповещении. Немедленно укройтесь в убежище или безопасном месте. Позаботьтесь о близких и ждите дальнейших рекомендаций. Об окончании опасности сообщим отдельным уведомлением. Это происходит реально каждый день. Страны Балтии оказываются фактически втянуты вот в этот процесс противостояния в дроновой войне и в дроновых атаках. Украина говорит, что Россия перенаправляет их дроны в сторону Балтии специально, чтобы каким-то образом их втянуть в этот процесс и, конечно же, оказать давление на жителей, потому что это мешает традиционному привычному режиму дня, да, ты должен спускаться в бомбоубежище вот прямо сейчас, страны Балтии, которые все последние годы живут в ожидании агрессии со стороны России, довольно часто об этом говорят, и мы много раз это обсуждали у нас. Да, и я напомню, мы с этого начали, но напомню, что прямо сейчас в Нижегородской области, в Кстове, это под Нижним Новгородом, горит НПЗ «Лукойла», по которому был нанесен удар буквально этой ночью. Так вот, на этом закончим. Продолжаем следить за тем, как развивается противостояние, как развивается российская военная агрессия против Украины и как Украина отвечает на вот это нападение России, которое длится уже столько лет, с февраля 2022 года. Спасибо, что вы были с нами. Я напоминаю про нашу традиционную просьбу поставить нам лайк. Конечно же, оставляйте свои комментарии и оставайтесь с нами на ДВ на русском. Возвращайтесь через неделю в эфир ДВ Новости Шоу. Пока.